Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Дорогие братья и сестры, все православные выставки теперь будут проходить в универмаге «Московский» на третьем этаже, это 1 минута от метро. Следующая выставка-ярмарка будет проходить с 22 по 27 октября. Приглашаем вас на выставку-ярмарку, где вас ждут монастыри, фермерские продукты, одежда, обувь. Дорогие братья и сестры, постоянные участники выставок-ярмарок, всем вам знакомые организации ждут вас и приглашают вас лично.
Дорогие братья и сестры, приходите к нам, пожалуйста, на выставку православную за нашей свежей продукцией рыбной. Рыба дальневосточная, котлеты, рыбка, все вкусное. Мы вас всегда будем ждать с нетерпением. Приходите. Для постоянных покупателей мы делаем большие скидки.
Где вы находитесь?
Торговый центр «Московский», метро «Комсомольская», 3-й этаж, место 152.
Афонский сад, дорогие братья и сестры.
Добрый день. Афонский сад со всей продукцией, со всем своим огромным стендом переехал на новое место, где проводятся православные ярмарки. Это торговый центр «Московский» на площади 3 вокзалов. Приглашаем, ждем.
Здравствуйте, наши покупатели, любимые, хорошие. Мы вас ждем на нашей новой ярмарке. Она проходит в универмаге «Московском». Мы здесь сейчас и по Нине будем постоянно проводить наши выставки. Приходите, пожалуйста. Моя белорусская косметика вас ждет.
Православная ярмарка переехала. Находится метро «Комсомольская», универмаг «Московский», 3-й этаж. Мы вас ждем. Наши любимые покупатели. Я Болховчанка. Жду вас.
Здравствуйте. Монастырская продукция от Лукьяновой пустыни переехала в торговый центр «Московский» на Комсомольскую площадь. Ждем вас. Приходите, покупайте нашу натуральную, качественную постную продукцию.
Милые братья и сестры, мы вас очень от большой души и от великой любви к вам приглашаем в универмаг «Московский». Великолепные наши продукты, все, к чему вы привыкли и куда приходили к нам раньше на ВДНХ, теперь универмаг «Московский». Запоминайте, приходите, мы вас очень ждем, очень любим. Сколько времени мы провели друг с другом, и вместе вы для нас уже больше, чем покупатели. А мы это кто? Это прекрасное радио «Радонеж», которое нам предоставило возможность к вам обратиться. Это «Рикер» обувь, шикарнейшая, всегда удобная, всегда подскажут вам, что и как модели. Это «Феодонское ущелье», мед, самый лучший высокогорье, приходите, мои дорогие. Это рыба Камчатки, чудо-чудная, свежайшая всегда. Верующий сам человек Сергей, который вам представит эту рыбу. «Воронежские дары». Это масло всегда шикарнейшее, сливочное, лучшее на свете. Мы все ярмаркой покупаем там масло. Это сама Любаша, которая вас всегда обиходит, всегда вам предложит какую-то колбаску, какие-то сарделечки, какие-то сырки. Приходите, мои дорогие, мы вас ждем.
Православная радиостанция «Радонеж» тоже участвует в этих выставках-ярмарках, которые проходят по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Наш номер на выставке-ярмарке «Звон колоколов» 41. Радио «Радонеж» номер 41. Фермер Юрий Деев тоже будет участвовать в выставке-ярмарке в универмаге «Московский». Его номер на выставке-ярмарке 150. Дорогие братья и сестры, фермер Юрий Идеев приглашает вас в свою секцию на третий этаж универмага «Московского» на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Приходите, дорогие братья и сестры. Выставка-ярмарка будет работать с 22 по 27 октября. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Новое место проведения. Комсомольская площадь, дом 6, универмаг «Московский». Ждем вас, дорогие братья и сестры.
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Всех вас сердечно поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Милость Божия сегодня, не знаю, как где в нашем регионе, мы поняли, что Матерь Божия нас любит, и традиционно, как вот должно быть, первый снег на Покров, мы радуемся. Давайте, дорогие братья и сестры, сегодня, я думаю, в честь праздника, решил я, не знаю, хорошо ли это, плохо, но надеюсь, что хорошо. Взять вопросы ваши, которые у меня опять накапливаются. У меня периодически обличает совесть, что они у меня накапливаются. И я думаю, сегодня сделаем просто вопрос-ответ, как это мы время от времени делаем. Вот, у меня есть вопросы, которые у меня здесь написаны, и я буду на них отвечать. Ну и, конечно, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Как обычно, будем рады вашим звонкам. И с Богом начнем. Раб Божий Игорь, чем может спастись христианин? Ну, конечно, вопрос, видите, какой интересный, чем может? А вопрос в ответ в Евангелии есть. Терпением вашим спасайте души ваши, говорит Господь. Терпением. Откуда берется терпение? А от того, что есть чего терпеть. Скорби, искушения, соблазны. Вот нужно терпеть. Терпя, потерпех, Господи, и внят ми, предлагает нам псалмопевец Давид на такой вопрос, чем спасаться. И вот действительно, потерпел, промолчал, где нужно промолчать, сказал, где нужно сказать, и совсем другая жизнь начинается. Еще сюда же под вопрос, какая главная добродетель должна быть у него в современном мире. Вы знаете, в современном мире или в прошлом добродетель одна и та же, главная. Главная, максимальная добродетель – это любовь. Если любовь есть – один разговор, если ее нету – другой разговор. Вот кто любит, тот и потерпит. И потерпит и Господа, потому что все бывает по промыслу Божьему обо мне, и скорби, и радости, и благословение Божье, и даже когда Господь, ну, как бы сам, ну, так немножечко, знаете, вот как ребенка учит ходить сначала за ручку, потом раз отпустит, а он падает. Ну, вот сразу вот, ничего, вот, ну, если тебя не отпускать никогда, тогда ты не научишься ходить. Поэтому наличие искушений, соблазнов, скорби и всего такого прочего не определяет спасение души. Спасение души определяет состояние сердца и делание вот этой добродетели, возделывание своего сердца как раз надежде достичь этой самой максимальной ступеньки лествицы преподобного Иоанна Лествичника – любовь. Да, паче всех. Любовь. Главное, добродетель. Раб Божий Виктор. Как пробить смирение в миру, где бывает много искушений от людей? Я вам скажу, что не меньше искушений от людей бывает и в монастырях. И там тоже смирение приобрести тоже не так просто, как и в миру. Но если говорить о мире, то задача, много искушений от людей, смотрите. И поэтому надо приобрести смирение. А начинать нужно с того, чтобы самому не оказаться искушением для кого-либо. Вот с чего надо начинать. Если тебя что-то раздражает, искушает, значит, надо задуматься, а не бывает ли так, что я в аналогичной ситуации, которая мне вот попущена, да, я поступаю не так же ли, что в результате люди тоже раздражаются и искушаются и все прочее, не действуют ли через меня так. Вот. Вообще все делание духовное всегда начинается с себя. То есть, вот обратите внимание, дорогие братья и сестры, что нас обычно всегда пытаются отвлечь от себя. Развлечь чем-то внешним, чтобы мы собой, вот духовным своим деланием не занимались. Чтобы мы отвлеклись куда угодно, лишь бы только бы не внутрь своего сердца. И поэтому, кстати говоря, довольно непросто вот взять и вот сейчас я помолюсь и прям правда вот в клеть свою войду, как Господь говорит, и там прям сейчас вот буду вот прям вот. Не так просто, потому что все, враг пытается меня отвлечь, чтобы я собой не занимался. Я занимался всем миром, например. Вот, смотрел бы, например, новости и думал, ой, какой кошмар, или как здорово. И я хоть на это и не могу повлиять, да, с условного дивана своего, но зато я в курсе событий, как там оно происходит, и я там условно сопереживаю людям каким-то или, напротив, каким-то абстрактным, да, ну, неким, которым я не знаю, вот, и я готов про них говорить целыми днями и думать про них, вот, но если в моем собственном доме кто-то чем-то недоволен, то тут я не обращаю на это внимания, но я обращаю внимание на то, что как живут абстрактные миллиарды людей где-то там, за океанами, морями, за 3-9 земель, вот, важно, как там оно, вот. Ну, хочется вспомнить, да, утром мажу бутерброд. Вот этот как раз вариант, да, ну, сразу мысля как народ, ну, конечно, вы понимаете, да, Федот Стрелец. Вот, но тем не менее, если ты не занимаешься собой, то, конечно, у тебя смирения не бывает, потому что ты не умеешь реагировать, не возделываешь свое сердце. Вот. Ну, и смирение, конечно, от слова «мир», да, то есть, если я хочу получить мирное состояние духа, я должен смириться, ну, наклонить свою голову и сказать: Господи, слава тебе, благодарение за все, без тебя ничего не бывает, я должен согласиться, что если эти люди пытаются меня искушать, то это не значит, что я должен искушаться. Я, мало ли что, я могу смириться, и тогда все эти ситуации будут совсем даже не во вред моей душе, а наоборот, на пользу. Давайте уже на звоночек. Алло.
Да, батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо.
Скажите,
Господи.
Пожалуйста, у меня вопрос интересует.
Давайте.
Когда Господь проходил с людьми, двое слепцов просили его исцелить, а евреи удерживали их, этих людей. Uh-huh. А почему, меня интересует, и есть ли такие люди сейчас?
Вы имеете в виду евреев или слепцов?
Они удерживали слепцов, почему что они не звали Господа.
Почему они удерживали?
Да, да, почему эти евреи удерживали двух слепцов?
А, сейчас объясним, да, пожалуйста. Да. А, значит, причина удержания, ну, во-первых, эти самые иудеи, как мы знаем, они мечтали убить, ну, Христа, потому что за ним шло множество учеников. Соответственно, сейчас слепцы прозреют. Если, да, то тогда что будет? Еще больше народу уверует. Ну, то есть, тут вот такая банальная, на самом деле, логика у них была. Чтобы меньше народу веровало во Христа. Они цель свою преследовали, и вот, да. Они поэтому и пытались его искушать, Господа. Ну вот обратите внимание, как раз предыдущий вопрос. Искушали Господа, искушали от людей, кто только не искушал, и дьявол сам лично. И никак это не смогло повлиять на него. А поэтому слепцы в данном случае... И у нас, кстати, вот обратите внимание тоже, между прочим, вот просто вот житейская ситуация, вот давайте вот ее ну, просто переведем, что человек собирается делать какое-то божье дело, там, на исповедь пойти, там, причаститься в храм, там, ну или вот, и его начинают... Вот он слепец, он хочет прозреть. И находятся люди некие, которые говорят, да ты что, ты там в церкви, ну и все вот это то, что все стандартный набор, который тысячелетиями уже одно и то же все всегда говорят. Вот, поэтому, в принципе, ничем не отличается. Нас тоже, как тех слепцов, мы кричим, Господи, а нас пытаются сшибить. Ну, и если еще более глубоко духовно, как говорится, рассматривать эту ситуацию, то тогда не только люди, но и сами демоны тоже норовят нас сбить с этого дела, чтобы мы только не занимались вот своим сердцем. Вот к вопросу о предыдущем нашем слушателе Викторе. Ну, давайте дальше. Раба Божия Нина. За что людям даровано... Жизнь вечная. За что? Вопрос, видите, какой? Господь ни за что никому ничего не дарует. Дар не бывает за что-то. Дар – это то, что хочу – дарю, хочу – не дарю. Кому? Другое дело, что, чтобы получить такой дар, Господь дал нам дорогу. Возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. Ну, там, конечно, еще много других заповедей, которые почему-то... Это все, весь закон и все пророки висят, как висят, да, у нас в церковнославянском, на этих двух заповедях. Да, но у нас и новозаветные есть еще заповеди, и апостольские заповеди у нас есть. Например, всегда радуйтесь, например. Ну, заповедь апостола. Непрестанно молитесь, за все благодарите. Есть заповедь евангельская самого Господа, кто не будет есть мое тело и пить мою кровь, не может иметь в себе жизни. Есть заповедь покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Это заповеди, они в повелительном уклонении говорятся. И вот, и человек ищущий, он и находит вечную жизнь. Ищущий, ищите и обрящите. А если ты не ищешь, ее, ты ее не найдешь. То есть, кто чего ищет, тот то и находит. Вот такой принцип. Правда, если ты ищешь Царствие Небесное, ищите прежде всего Царствие Небесное, ты, и все остальное приложится вам, ты и найдешь его, потому что Господь обещал. А если ты ищешь не его, а комфорта, денег, там, не знаю, недвижимости побольше, там, или еще чего там, типа, это самое, работы, карьеры, славы, власти, ну, вот это все одно и то же, денег, вот, то тогда, конечно, теоретически ты, конечно, можешь получить это тут, теоретически, можешь и не. Есть тысячи больших талантов, которые ничего не добились, да, ну, условно, как, например, допустим, ну, вот я как-то приводил, но мне нравится эта аналогия, когда я когда-то прочитал в детстве книжку там про велосипедистов, что тысячи, ну, там десятки тысяч людей в мире профессионально занимаются велоспортом, крутят педали, ходят там в спортивный зал, методики, диеты там спортивные, все такое, режим, во всем себе отказывают, до упаду там ездят, тренажеры и так далее, но только один выигрывает Тур де Франс. Вот, ну, велогонка, да, такая знаменитая. Вот, поэтому... А остальные тогда зачем они занимаются? Они же все надеются, занимаются этим в надежде выиграть Тур де Франс. А выигрывает его только один. Вот у нас апостол Павел такую соревновательную вещь, он говорит, многие бегут, чтобы получить награду. И кто приходит первым, тот и получает эту самую награду. Вот в этом Тур де Франс. А у нас с вами... А у нас все получают. Бегите, чтобы получить, говорит апостол Павел. Вот, поэтому не за что-то, а по своей милости невозможно заслужить, заработать спасение. Невозможно, потому что Господь смотрит совсем не на это. Господь говорит, милости хочу, а не жертва. Вы научитесь, как я ваш милосерд есть, научитесь у меня, я как кроток и смирен сердцем, научитесь. Да? Вот, вот и этим людям, которые будут хотеть, Господь обещал дать, но в чистоте, в настоящем, чтобы это было, все равно все пронизано грехом, тщеславием и так далее, и даже в вопросах спасения души, где вроде уже добродетель очевиднейшая, и все равно можно упасть с самого верха, уж с почти уже у цели, и все равно можно упасть. Поэтому на всякий случай надо знать, да, по моим грехам я, конечно, не могу рассчитывать на Царствие Небесное, но я, Господи, хочу и верую, что я буду стараться. Вот ты мне помоги, вот так, со смирением. Значит, давайте дальше. Почему Господь не открывает нам смертный час? Ну, нам не открывает по грехам нашим, потому что мы тогда совсем уж будет не это. А есть у нас прецеденты в житиях святых, когда Господь открывал смертный час людям. Ну, например, преподобному Сесою Великому, ну и многим другим, вот преподобному Пимену многоболезненному, так, навскидку. Ну, и это не единичное. Да вот у нас святая преподобная Мария Египетская, прям конкретно дата у нее, она причастилась и в этот же день представилась. Ну, то есть Господь ей дал специально, все определил. Вот, просто это уровень святости, да. Вот, и во-первых. А во-вторых, а чтобы мы не были беспечными. Потому что если нам открыть час смертный, тогда мы будем жить как хочешь. Нам, имеется в виду, нам грешным. Нет, мне, ладно, если бы открыть, да. Вот, я буду жить тогда как хочешь, и потом буду знать, и перед самым смертным часом покаялся, причастился, и, пожалуйста, все. Да? Нет, чтобы мы не жили беспечно, и чтобы смертный час наш был для нас полезным, а не вредным. Чтобы мы знали, что он есть, не знали бы когда, и трезвились бы, трезвились, мементо мори, помни, час смертный, и тогда не согрешишь. Вот логика Божья, чтобы мы, лишнее это, вот не знаете, в какой час придет, поэтому, что я вам говорю, Господь говорит в Евангелии, бодрствуйте, бдите, да, потому что не знаете, в какой час придет Господин. Вот у нас 10 дев, они ждут жениха, всю ночь они ждут, не знают когда. Поэтому мудрые взяли побольше или менее мудрые взяли поменьше. Вот. Нам нужно здесь, пока есть возможность, себе этот елей каким-то образом набирать. Потому что потом можно не успеть. Вот, вот такая вот логика. Телефон, да, звоночек. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Дорогой отец Сергий, меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий, спасибо вас, Господь. Покровом...
Престой Богородицы, вас и всех слушателей, всю жизнь я получаю помощь от Престой Богородицы, всю свою жизнь я вот готов засвидетельствовать о том, что она всегда помогает и каждого слышит. Вот, батюшка, у меня вопрос вот по событиям Христовых страданий, когда вот воины, они давали уксус на кресте Господу пить. Это было благо или это было как вот издевательство, насмешка? И если позвольте, очень кратенько слова преподобного Антония Великого. Кто сам себя укоряет, того оправдывает и прославляет Бог. Спасибо большое. Храни вас, Господь. Да.
Спасибо, Господь. Дмитрий, ну, конечно, конечно, оправдывает, естественно. Если ты сам себя не укоряешь, тогда тебя приходится смирять внешне. Вот как мы, у нас Виктор спрашивал, да, что в миру бывает много искушений, потому что тебя надо смирять. Вот тебе Господь, то есть, какие ситуации попускает, где бы ты смирялся. Ты сам себя смиряешь, тебе не нужно это. Не педагогично, да? Вот. Насчет уксуса, ну, есть разные толкования. Вообще, в принципе, уксус предусматривал, ну, вот, жуткую боль, ну, как, вот у человека, который висит на кресте, жуткая боль, вот, ну, одна из самых мучительных казней, и поэтому давали, ну, если дать пить, еще больше будет, да, еще больше будет хотеться, да, и поэтому вот я читал, что это для того, чтобы меньше хотелось пить уксус, вот, но смешанный с желчью, это же совсем уж, да, вот, поэтому конечно, в данном случае это, конечно, наверное, было больше издевательства, чем какое-то благо. Конечно, воины продолжали тоже издеваться. Ну, как мы помним, они жребий бросали. Вот. Поэтому, ну, может быть, если был бы в чистом виде уксус, может, это и было бы благо, но от них, конечно, искать, что они вот хотели бы благо какого-то Господа, это, конечно, очень наивно так полагать. Спасибо вас, Господи. Дмитрий, вот, раб Божий Валерий, чем отличается истина от правды? Ну, если так по-простому сказать, то истина, она одна, а правда может быть какой хочешь. Оправдать можно что угодно. И фашизм, и терроризм, и убийства, и аборты, и что угодно оправдывают люди. Потому что у них своя правда. Вот. А истина отличается от правды тем, что она одна. Их не может быть несколько. И вот этих правд, ну что, в данном случае это будет так себе правда, да, потому что это все-таки скорее будет... ну, где-то может быть правда, потому что, ну, правда – это правое, правильное, да? Вот. Но просто в нашем духовном контексте, конечно, лучше считать, что вот я всегда за правду – это, знаешь, я за Христа. Я всегда за истину – будет синоним. А вот если «а правда что?», ну, и дальше «оправдание какого-то греха». То есть ничего страшного, подумаешь, мелочи. Кто-то там, ну, условно, там чертыхается. Ничего страшного, там советский кинематограф, вот как тут у нас был киноклуб. Ничего страшного, что вот, да, ну, это просто вот ничего особенного, да. Ну, как это ничего особенного? Призывание бесов, это вот ничего особенного, ну, что-то перебор, да, какой-то. Нет, ну, это отслеживание комаров и так далее. Ничего подобного. Это еще как важно. Тем более, обычно это никак не оправдано, как раз было бы оправдано каким-то замыслом или там чем-то, что нужно обязательно было вводить этого персонажа, рогатика, чтобы его призывали там в суе, да? А бесам же нужно, чтобы их в суе призывали. Про них говорили, между делом, пожалуйста, да, вы призывайте, чтобы побрал, взял, помолились им, привет. Вот. А специально же вот оправдывать... Ну, люди тогда пытаются оправдывать, что ничего подобного, это никак не влияет ни на что. Но ведь это же не оправдано необходимостью сюжета там или чего-то там специального какого-то. Ну, без этого можно было бы обойтись вообще. Можно было вместо этого сказать «ух ты!» или ну, какое-то другое междометие. Почему обязательно вот это вот нужно? Понятно почему. Чтобы люди... хотели тоже так, чтобы я тоже мог считать, что это нормально, и что когда я поскальзываюсь на чем-либо там, или мне пальцем по пальцу молотком, или, не знаю, молоко пролила там на себя кипяток, то тогда вместо «Господи, помилуй», чтобы у меня было вот это вот. Вот, то есть... А это оправдывается тем, что тогда, в те времена, это было нормально. И это никогда не было нормальным призывать бесов. Никогда. Нигде в нормальном обществе не было нормальным. Это только вот у язычников, которые им поклоняются, да, они живут этим. Или вот у нас завтра священномученик Киприан, мученица Устиния, пока он не познал, что это такое за христианство от этой самой мученицы Устины, но он искренне считал, что дьявол это и есть Бог. Потому что он всемогущий, и все, и работал ему, был магом, чародеем и так далее. А потом вот раз, и все, принял священный сан, крестился, принял священный сан, потому что он понял, что это ложь, что раз он не может чего-то, значит, он не всемогущий, какой он Бог тогда. И все, и у него вот тот человек искал, не знал, нашел. А вот как раз его вот сейчас память. Поэтому оправдывать грехи, вот, да, а истина одна. Вот, ну, например, допустим, ну, так, если простейший пример, вот, сегодня Покров Пресвятой Богородицы 2024 года. За окном снег. Пошел. Истина, истина. Вот, можешь проверить, выходишь, ты не веришь своим глазам, спроси у другого, у третьего, тысячу человек, и все согласятся. Сегодня, да. А как, смотрите, за сколько можно всяких придумать сюда разные лжи вместо этой истины. Будет ложь, что сегодня Рождество Христово 2036 года, что сегодня 15-е, там, не знаю, апреля 1813 года. Ну, вот произвольно, любую, да, берешь и вон сколько ее, сколько, вот сколько угодно можешь придумать лжи. И вот миллиарды вариантов, а истина все равно будет одна. Вот поэтому надо искать истины. Вот, и когда ты ее находишь, ты понимаешь, что такое это, что значат эти слова из Евангелия от Иоанна, 14 главе, 6 стиха. «Я есть путь и истина, и жизнь». «Я» — это истина. Вы не поняли, да? Если вы поняли, что «я» — истина, все, все. Вы поняли, где дверь в Царстве Небесное, к Отцу Небес, только от Христа, через Христа и ко Христу. Вот жизнь православного человека, который нашел истину. Вот это вот эврика, который понял, что можно вот это вот все взять, его эти остальные камни, ну, такие более-менее полудрагоценные, и все это выбросить, потому что у тебя есть одна огромная жемчужина, бесценная. Вот, и не надо ее сопоставлять даже с тем, с этими вот этими как бы правдами. Когда есть уже истина, вот эти как бы правды уже не нужны. Все подсвечивается истиной этой. Зло и добро, преступление и напротив. Да, что по совести, что против совести, все подсвечивается истиной, вот этой Христовой. А так во тьме ничего не понятно. То ли тут истина, то ли тут. А я считаю, а я вот не считаю, а я думаю так, а у меня свое мнение, а я считаю наука, а я считаю не наука, а я считаю наука такая-то, а я не такая, а я такого-то придерживаюсь философа, а я вот такого, ну давай подеремся, ну давай, вот и все, а я за Спартак, а я за Динамо, вот и вся эта самая истина, да? Истина в Спартаке, или в Вине еще лучше, да, вот истина. Вот, знаешь, такое было, извините, чушь, сморозить, ну, простите, вот такое выбираю выражение, такое, простите, да, чтобы потом миллионы людей почему-то считали, что истина в вине. Ну, что за чушь? Ну, это же чушь. А люди с умным видом, с степенями, не знаю, этими самыми научными, могут вот это искренне употреблять такие термины для, ну, как свою вот философию. Ну, что это такое, да? Истина, это Христос. Вот. Валерий, хочу у вас и такой коротенький вопрос, но знаете, мне кажется, что он требует более, ну, такого более развернутого ответа, знаете, как собаки на осени, и прикрывая сотней враг, одну сомнительную правду, да, вот лучше пусть будет у нас с вами истина настоящая, и тогда уже все правды не понадобится оправдывать, потому что все будет на своем месте. Раба Божия Валентина, где бывает душа умершего до года и через год после смерти? Ну, бывает. У нас она, у нее есть конкретика у души. Вот разлучение души и тела происходит. Дальше душа без тела функционирует. Она не умирает, естественно, она не может умереть, потому что она сделана бессмертной, по образу подобию Божию. Вот, сделан человек, и душа бессмертна. Поэтому, если этот человек православный, и который по-христиански, ну, которого Господь оправдал на 40-й день, то этот человек, эта душа оказывается в раю. Рай открыт. Рай открыл Господь и разрушил врата ада. Ну, как мы понимаем, не сам ад, а врата его, да? То есть туда можно попасть, угодить запросто. Ничего сложного. Достаточно не хотеть и ничего не делать для того, чтобы оказаться в раю. Вот и все. Значит, что касается года и через год, все это продолжается дальше. После 40-го дня душа находится либо в раю, либо в аду. И она не может перейти туда, оттуда, туда. Ну, прямое свидетельство в Евангелии Лазарь и Богач. И Авраам, который там присутствует, и который говорит, что не переходит эти туда, и эти оттуда. Не, не все. Значит, потом дальше, после того, как там он Авраамову было, понятное дело, это еще был не совсем рай, это еще было в аду. Но когда Господь уже открыл рай, то, конечно, души праведников, они, безусловно, в раю. Ну, там дальше это дискуссионно, это мы не будем, но просто дальше, вот сейчас, для нас, современных людей, да что должно быть понятно? Что мы вымаливаем человека, если у него душа в аду, и когда мы все воскреснем в телах уже, вот тогда рай и ад, это уже ладно, открывается Царствие Небесное и гиена огненная. И душа тех, кого в раю, само собой переходит, воскресает в теле и само собой переходит в Царствие Небесное. Придите, наследуйте то, что уготовано вам от сложения мира. А души тех православных людей, которые оказались в аду почему-либо и которых отмаливали, ну и уже окончательный суд, вот этот вот страшный именно суд, когда уже в теле, вот там у тебя еще есть шанс, что вот по молитвам там других, ну, может быть, как-то Господь там, это его суд, мы тут вообще не можем влезть, мы можем только молиться о помиловании. Вот, и Господь, значит, по молитвам чьим-то или еще как-то, ну, в общем, он может счесть, что эта душа переходит в Царствие Небесное. Вот варианты, в принципе. А год и через год, ну, одно, вот где уже она есть, там она есть. Но просто, когда за нее молятся, ей, конечно, там, если она в аду, то ей, конечно, какое-то утешение все равно есть. А если она в раю, так ты молишься за него, а он за тебя. Но это как, знаете, как если ты с кем-то в разлуке, ну, с человеком, которого ты любишь, и молишься за него каждый день, и он за тебя каждый день молится. Ну, это, кстати, прямое вот, доказательство, может проверить. Я проверял много раз, поэтому могу как аксиому говорить, что если ты за какого человека молишься, а он молится за тебя, может, вы не видите, ну, как-то, ну, так сложилось обстоятельства, судьба и так далее, что мы не видимся там несколько лет, допустим, там, пять, не знаю. Или даже незнаком, просили помолиться, вот как-то вот молить, вот какая-то сложная там ситуация, помолились, и молишься так. И вот я точно знаю, что если ты незнаком, может Господь построить знакомство. Ну, такое часто бывает довольно-таки. Ну, вот, например, там жена, ну, попросила вот молиться за ее мужа. Ну, вот муж там где-то, ну, с каких-то обстановки, вот ты молишься. В конечном счете Господь обязательно устроит знакомство с ним. А если какой-то человек там за границей, он даже не собирался никуда, Господь устроит и это. Ну, а если ты давно с кем-то не виделся, то тогда у тебя есть, а когда ты с ним встречаешься там через 5 лет, у тебя нет ощущения, что ты давно не виделся с ним, и у него нет. Потому что мы находились, ну, как так вот вырос один мой друг, священник, говорит, на молитвенном контакте, да, находились. Вот на молитвенном контакте через Бога мы находимся и с нашими усопшими, за которых мы молимся. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, смерть Господь победил, и уже теперь, если уж оказываться в аду, то только это надо хотеть очень туда оказаться. Господь дает все для того, чтобы мы туда не оказались. И это наше дело, лично каждого. Хочу или не хочу, вот я должен себе поставить, если я не хочу оказаться там, то я должен делать что-то, чтобы не оказаться там. И не делать того, в результате чего там оказывается. Достаточно открыть апостола Павла и прочитать эти замечательные строчки, определения, блудники, прелюбодеи, воры там, и, ну, в общем, уголовники и сквернословы, Царствие Божие, злоречивые, да, в церковнославянском, Царствие Божие не наследуют. Вот такой приговор прочитать, и уж, конечно, не будешь уже хотеть вот этого вот, спасибо, спасибо. Если эта стенка между мной и Богом, зачем она мне нужна изначально? Да, там, может быть, у меня какие-то юности и так далее, ну и что? Да, ну, если уже все, ты понял, что в результате такого можно оказаться, все, ты должен отказаться от этого и поставить вот Христа на первое место. Вот это принципиально. Вот так. Ну, давайте еще телефонный звоночек. Алло. Не успели. Простите, пожалуйста, да, если что, так уж. Да, ну, может, что-то звонится. Раб Божий Алексей. Что значит вера и почему мы должны верить? Ну, во-первых, точно, что точно, мы не должны верить никому. У нас нет обязанности верить. Господь предлагает, предлагает нам на веру принять то, что было на самом деле. То, что было на самом деле. Воскресение Христово, распятие, пришествие Христово в мир, соединение вот, Бога и человека в Богочеловеке Христе. Вот это вот преснодевство Пресвятой Богородицы. Ну и главное, признать это, согласиться с тем, что и правда было. Не верить тем, кто пытается нам сказать противоположное, а вот согласиться с этим. Вот, вот что такое, да? А вообще вера, что значит? Есть определение в катехизисе святителя Филарета Московского Дроздова. В общем, просто вера – это уверенность в невидимом как в видимом и в ожидаемом и желаемом как настоящем. Ну, собственно, это слова святого апостола Павла. Вот, поэтому верить мы не должны. А если хотим попасть в Царство Небесное, вот если можно оговорку такую сделать, то, конечно, должны верить в то, что мы можем туда попасть. Если мы не будем верить, что мы можем туда попасть, мы туда не попадем. С веры начинается, хоть она и без дел мертва, но без нее вообще ничего не бывает. Вот, пожалуйста, еще звоночек. Да, алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, Василий. Дорогие спасибо вас, Господь. Радонежцы, дорогие звукорежиссеры и все сотрудники радио «Радонеж». С большим праздником в честь покрова Божьей Матери. Позвольте несколько слов сказать в честь Божьей Матери.
Помоги, Господи, давайте.
Пресвятая Дева Мария, ярче солнца горит Твое имя. Над Россией покров Твой вовек, и ликует, и жив человек. Сияет ярче ангельских чинов, святая Преснодева Матерь Света, и простирает белый свой покров над гибнущей прекрасной планетой. А Преснодева Матерь Света, ее молитвам свято верь, в сиянье чистоты одета, открыла нам спасение дверь. Святые ангелы, святые защитники от бед и зла, за Русь молитесь, за Россию, чтобы святой она была. Благодарю всех, раб Божий Василий Викторович Истратов, болящий поэт и сын Михаил. Прошу ваших святых молитв.
Спасибо вас, Господи. Василий, да. Да, мы... Я уже, да, уже я узнаю, я уже почти скоро выучу ваши некоторые стихотворения. Спасибо вас, Господи, Василий, да, Боже вам помощи. Дальше давайте еще продолжим немножко вопросики, да. Как укрепить в себе веру в Бога? Ну, вот укрепить. Как вообще ее приобрести? Вот ведь вопрос еще. Сначала она должна быть, чтобы ее укреплять. И вот тут святые нам рекомендуют, если ты хочешь обрести веру настоящую, да, вот такую вот, как вот ты читаешь в житиях святых, ты должен прилепиться к такому человеку, который верит. Проверить там и все такое. И с кем поведешься, этого и наберешься. Вот, будешь ходить по грязи и испачкаешься, будешь ходить... В чистоте будешь чистый. Вот поищи чистых, и будешь уметь очищаться. Вот такой принцип. А укреплять? Ну, укреплять, собственно, очень просто, достаточно. Ведь наша вера, чем она характерна? Она проверяется на самом деле. Она проверяется, экспериментально. Вот сколько таких случаев в моей практике лично, ну и не только в моей, слышал, да, и другие варианты, ну, у других людей тоже такое же, у священников, ну и вообще, что когда... Ну, я не верю, что вот мне делать? Ну, не верю я в Бога. Ну, вот такой вот атеист. Я говорю, ну, давай, ну, ты же научный атеист. Научный. Но ты же с позиции науки любишь все. Что такое наука? Наука – это эксперимент. Правильно? Правильно. Ты проверил и убедился, что работает или не работает. Правильно? Правильно. Ну, вот смотри, говорю, ну, только чистый должен быть эксперимент. Без всякого там. Вот выбери себе момент, когда в храме мало народу или вообще никого нет. Ну, какое-то время такое между богослужением в будни. Вот мимо шел, дай-ка я зайду. Подходишь к иконе Спасителя, ну, например, да, и говоришь, вот, Господи, обращаешься. Вот как ко мне ты обращаешься, да. Вот, Господи, если ты есть, ну, дай мне знать, чтобы я понял, а то я вот сомневаюсь. Вот ты помоги мне, открой, если ты есть. И все. И вот обычно еще какая крепость в вере бывает. Вот, поэтому вот что тут непонятного, если работает, да? Вот. А я еще, кстати, для укрепления веры очень полезно вспоминать то, что вот в нашем православии считается вот обычным делом. Все люди православные молятся, ну, допустим, Пресвятая Богородица, вот сегодня покров, да, сколько Пресвятая Богородица собирает людей в храмах на покров? Полные храмы, битком, не войдешь. Все почти, да, ну, храмы. Спрашивается, а что люди делают? Они молятся Пресвятой Богородице, которая телесно умерла в первом веке. Или Николаю Четвертворцу, который в четвертом, или преподобному Сергию Радонежскому, который в четырнадцатом. А зачем молиться этим людям, если они уже умерли, дальше ничего нет? Вот. А люди молятся и получают от них помощь. А Пресвятая Богородица нас спасает вообще молитвами, ну и вообще сама имеет такую власть от Бога, как Царица Небесная. Поэтому тот вопрос, если ты хочешь верить, ты будешь верить, а если ты не хочешь, ты будешь сопротивляться. У тебя меч духовный, вот этот вот, который есть, глагол Божий, Святое Евангелие, оно либо будет направлено против тебя, и ты тогда будешь с ним воевать. Нет, там не работает. И все, и ничем ты меня не проймешь. Я вот атеист, и все тут. Или наоборот, ты воюешь на его стороне, на стороне Господа, и тогда у тебя все стройно, и ты как раз приобретаешь мирное состояние духа, а не вот это вот воинственное, как у богоборцев. Богоборцы – это те, кто воюют, собственно, против Христа. Ну, таких, естественно, к сожалению, полно, но, с другой стороны, это их выбор, мы молимся и надеемся, что таковых будет вот меньше, и мы будем пробовать сами как-то заквашивать эту вот Святую Русь нашу хотя бы, да, где мы можем, чтобы люди, ну, видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного, как Господь предлагает нам, чтобы мы жили, а не напротив бы говорили, а, православный, понятно. Одни фарисеи, они всегда... Ну, если это будет клевета, это будет здорово. Ну, а если правда, тогда уж извините, да? Имя Божие хулится у язычников, потому что вы, христиане, живете вот так же, как они, а то и еще и похуже. И ценность у вас те же. Вот тогда, конечно, это не приведи Господь нам оказаться в этой ситуации, потому что горе тому, через кого приходит соблазн. Назвался груздем, полезай в кузов. Будьте любезны соответствовать величайшему званию православного христианина, да, вот так нам Господь предлагает об этом задуматься. Ну, еще рабожий Алексей предлагает вопрос, как стать иконописцем. Иконописцем стать, не хотел сказать, родиться иконописцем надо, да, стать, конечно, можно, ну, как становится то в нашей практике обычно, ну, люди, у кого есть расположение, молится об этом специально, получает благословение своих духовников на поиск, ну, себе учителей, там есть у нас иконописные мастерские, студии, мастера, которые берут себе, ну, как вот издревле это повелось, как бы такие подмастерья, ну, которые смотрят, как работает мастер, и у него учатся, вот как скрипки Страдивари там вот делал Страдивари, а к нему там разные там Гварнери там и другие потом мастера ставшие, которые вот эту школу учились. Вообще, если хочешь чему-то научиться, конечно, нужны учителя. Вот, хочешь научиться вере, найди того, кто верит. Хочешь научиться иконописи, найди иконописца, который по духу, не любого, который по духу тебе близок, и как и педагогически, и, ну и вообще, да, что, который тебя правда научит, который сам умеет. Потому что мы знаем, что как бывает у нас во любом деле, что не получилось научиться самому, пошел учить других. Вот стандарт, да. Поэтому давайте вот аккуратнее. Ну и все, а если есть данные, если есть талант, то, конечно, Господь обязательно даст вам такого учителя. А еще звоночек, да? Алло. Алло, да, здравствуйте. Не слышу. Не слышу ничего. Алло. Да, тут что-то со связью, да. Ну, давайте тогда дальше. Так, вот еще у меня есть вопросики тут, да. Как набраться смелости для исповедования грехов? Как правильно исповедоваться? Правильно исповедоваться, ну, это два вопроса разных, да? Ну, в принципе, они оба про исповедь, но разные. Как набраться смелости? Во-первых, нужно понимать, что ее нужно набираться. Потому что как-то, когда ты не знаешь, тогда понятно. Но, во-первых, надо знать, что священник – это не Цербер, который сейчас будет кусаться, там, собака. Вот, тот человек, который поставлен от Господа, наделен этой вот властью читать эту молитву и слушать твои грехи. Поэтому смелости нужно набраться. Нужно, да, да, такое слово, конечно, нужно. Решимость. Вот. Ну, а как правильно сейчас скажу, вот сейчас ответим на звоночек. Алло. Угу.
Да, добрый день, батюшка.
Здравствуйте. А,
скажите, вот когда апостолы Христу говорят о том, что есть человек, который именем Господним как бы исцеляет, но с ними не ходит. И Христос говорит, кто не против вас, тот за вас. А в другом месте он говорит, кто не с вами, против вас.
Да, да, да. А в чем здесь, вы хотите спросить?
Ну
в
да,
чем, как
зависит от обстоятельств.
Ну, да, во-первых, конечно, это в разной обстановке сказано, о разных предметах на самом деле, да, потому что кто с нами не собирает, тот расточает, да, такой есть еще вариант, да, то есть, соответственно, но не броните им, раз они, вот, и поэтому там еще есть место, где Господь говорит, что, ну, хорошо, вы говорите, что я именем бесовским, ну, силой бесовской изгоняю бесов, а ваши дети, ну, то есть те, они чьим именем изгоняют? Моим, правильно? Ну, вот вы у них спросите тогда. Вот. Вообще, конечно, таких в Евангелии есть несколько разных таких, ну, как бы, как будто бы взаимоисключающих вещей, на самом же деле они, можно даже так сказать, друг дружку поясняющие. Вот. Потому что одно дело, когда люди просто еще ищут, но уже как бы пытаются, ну, условно, пытаются помочь своим ближним вот по-христиански жить. Ну, то есть, не, как бы, они сами не особо еще в церкви, но они как-то пытаются, ну, что ли, какое-то вот такое, что вот у них, у христиан, вообще-то, вот если так поучиться, то вот это будет прям вот хорошо. Вот. А это уже вот где... кто не с вами, против вас, это как раз конкретно, когда вы идете уже к своим уже, да, к своим. Тот ходит где-то там, он еще как бы не свой, но он может стать потенциально своим, пока он не воюет против меня, и пусть он, пожалуйста. А вот те, которые свои, вот это опасно, вот это опасные люди, да, которые свои, которые могут, которые предают, которые не с вами, которые не понимают слов святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова, все вы должны говорить одно. У вас не может новой догматики, у вас не может быть нового представления о экклесиологии, ну, учения о церкви, у вас не может быть нового. Как только появляется новое, вы становитесь в разряд еретиков, лжеучителей. Вот. Поэтому все новости, да, уже есть. Все, что нам нужно есть, уже благодаря святым мужам семи вселенских соборов, ну и, конечно, самим апостолам, и в первую очередь самого Господа, который нам дал заповеди, как нам правильно жить. Вот, поэтому, да, ну и, конечно, вот последнее, что я сейчас еще, давайте уже, да, сейчас уже пора заканчивать. Вот я вам сейчас скажу, как правильно исповедоваться. Исповедоваться нужно так, ну, если так, тезисно. Должно быть такое устроение сердца. Я пришел к Богу в надежде, что Он мне может простить мои грехи. Сейчас мне ни до кого. Я не могу сюда впутывать ни своих ближних, ни дальних, ни того, кто именно наступил мне на ногу в трамвае, а я занервничал. Нет. Моя задача просить у Господа, что я виноват в чем. Прости меня, Господи, я согрешил. Верую Господу, что ты можешь мне это простить. И все. Если у тебя такое состояние сердца, то Господь прощает тебе, тебе читается молитва, и ты счастливый, довольный, идешь святой. Был грешник, стал святой. Поэтому для меня лично вот принимать исповеди – это большая радость. Не тяжкая вот такая, знаете, рутина, как вот я иногда сталкиваюсь, что некоторые жалуются, да, вот, кошмар, или со стороны это может так показаться, или, может, правда какие-то есть такие прецеденты. Но в моем представлении это величайшая радость участвовать в этом деле, когда пришли грешники, а ушли святые. Это же какое счастье, а? Вот так я вам скажу. Давайте помолимся теперь. У нас о здравии, о упокоении сегодня. У нас много поминать, и слава Богу, вот я... Молиться тоже у нас с радостью, а не с воздыханием, да? То есть, кто не любит молиться, вот дайте учиться любить молиться. Вот это ценнейший дар Божий, и надо искать его. Помяни, Господи, о здравии, спасении, посещении, оставлении грехов рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Илии, болельщика патриарха Александра, президента Владимира, Андрея, министра обороны, патриарха Владимира, Евгения, Кирилла, Дмитрия, Марии, Людмилы, Натальи и Сачады, болельщика Вадима, болельщика Дмитрия, Елены, Александра, болящей Татьяны, болящей Анны, Александра, Евгения, Натальи, Ольги, Натальи, Светланы, Ларисы, Ирины, путешествующих Андрея и Ирины Сачады, рабов Божьих Алексея, Натальи Сачады Евгения, Екатерины Сачады, путешествующего Виктора, Виктора Таисии, Веры Алексея, путешествующих Алексея, Елены, младенца Марии, младенца Татьяны, рабу Божию разные Елены, болящего Владимира, Нины, Нины, болящего Валентина, Валентины и Валерии, Антонины Марии, воинов Евгения, Даниила, Михаила, Александра, Дмитрия, Дмитрия, болельщика воина Стахия, Ирия Александра, Ирия Сергия, матушки Марии, Дмитрия, Ирина Андрея Павла, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, протерия Александра, Ирины, Ольги, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протерия Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, Бориса, Натальи, Алексея, Мария, отрока Николая, отроковица Анны, Виктора, Марины, рабы Божьи, болящие Ирины, Киры и отроковицы Серафимы, воина Алексея, воина Сергия, воинов Дмитрия, пропавшего без вести, воина Виталия, тяжко болящего воина Василия, воинов Андрея, Валерия, Павла, Александра, Тихона, Ильи, Михаила, Вадима, Валерия, Ольги, отроковицы Серафимы и младенца Любови, и рабов Божиих, Игоря, Виктора, Нины, Валерия, Валентины, Алексея, Надежды, Алексея, Дмитрия, Василия, болящего Михаила, рабов Божий Ольги и всех сделанных нами поминаемых, ежемножьте им дни лета живота их. Упокой, Господи, души усопших, рабов Божиих, новоприставленного воина Николая, новоприставленного воина Александра, новоприставленного воина Алексея, святейшего патриарха Алексея, архимандрита Наума, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, архимандрита Амвросия, игумена Бориса, Ирия Александра, иеромонаха Владимира отрока Арсения, протерея Виктора, матушки Пелагеи, протерея Сергия, протерея Владимира, протерея Сергия, Марфы, Сергия, Евдокии, Павла, Андрея, Алексея, Татьяны, напоминаемые Клавдии, Дмитрия, Павла, Петра, младенца Сергия, протерея Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Фекла, Феодора, Фатинии, Татьяны, Геннадия, Феодора, Татьяна, Александры, Александры, Прохора, Людмила, Александры, Схема, Монахини, Варвара, Монахини, Нонны, Евгения, Антонина, Аркадия, Романа, Татьяна, Александра, Левтина, Константина, Бориса, Сергия, Владимира, Татьяна, Татьяны, Ольги, Антонина, Владимира, Петра, Татьяны, Татьяны, Натальи, Стефана, Илариона, Надежда, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, новоприставленной Дарьи, новоприставленного Олега и всех, где ныне нам припоминаемых, и простим, Господи, всякое согрешение, вольное и невольное. С праздником вас, дорогие братья и сестры, спаси Господи.
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени».